если перебрать, что случалось, видел, чувствовал, мечтал, этот впитанный аромат удовольствий во всех европейских поездках, курортном житье, 1906, Мюнхен, Париж, Висбаден, 1907, Ницца, Ментона, 1908, Меран, Монтрео, Лейпциг, 1909, Париж, Ницца, Монте-Карло, 1910, и даже в этом феврале, эту последнюю весну, снова лазурный берег, 24 года, эта жизнь короткая или даже длинная, если уметь, нет, играть дальше, и ставка крупнее, чем в залах приватной игры, обманывает Иванов, подослан. Конечно, подослан. Это выгодно так, но не безвыгодно и Багрову. Убыстряются движения между каменными стенами, благо никто не наблюдает. Нет, не биться в стенки, как баран. Нет, не подкуп и не подкуп, но извилиною сильного ума. Показания потеряют правдоподобность. Так и пусть вешают на охранку. Если уже все равно связал свое имя с охранкой, почему ж не взять с нее еще одну плату? Поможет, спасена жизнь. Не поможет, так все повиснет на вас. Да, это и остался сильный ход. Навесить себя на охранку, изобразить последовательное сотрудничество, какового и не было. Перемешать террор с охранкой, чтобы им не распутаться 100 лет. И только возрастет неизмеримо социальный эффект акта, удвоенный удар по режиму, опорочить саму охранную систему, значит еще раз ударить и по Столыпину, дотянуться еще из того света. Для такой еще новой большой цели отдать и личную репутацию до конца. Что было невозможней? Сплести покушение из ничего. Он сплел голыми пальцами. Неужели же не проще теперь? Глаза все в точку одну потолка, как позволяет тело. Нельзя на правый и на левый плохо, а только все время навзничь, придавленный в спину, как сразу был пришит к барьеру и все время ощущая невынутую пулю под лопаткой. Первая ночь была грозная, смерть дышала в лицо, отказывало сердце, а с утра отступила, рана затаилась, осознание полное, ясное, в свободном движении, как положено быть всему духовному в нас, и уже не верится в смерть. В зеркале живая окраска лица не помертвела, и температуры нет, и пронзающие боли первых часов опали, или это от морфия, и тошнота упала. И так хочется забыть о заботах тела и жить одним духом и мыслью, как легко бы. Куда же попала главная пуля? Толкуют врачи, что во Владимирский крест, и так ослабла и изменила направление, изменила к лучшему. Изменил их к худшему. Толкуют, что нет кровохарканья, нет перитонита. Это хорошо. Больной, раненый, сразу выбывает из числа взрослых, самостоятельных людей. Он теряет не только власть своего положения, но даже просто право человека знать о себе самом. Если бы от студенчества не знал латыни, не понял бы по недоговоркам врачей, пуля пробила диафрагму и разворотила печень. Все-таки не сердце, не горло, не умер в раз, не самое худшее, но и печень у нас одна. Знают враги, что выклевывать. Печень. Неужели смерть? Все-таки дотянулись. А недоможная правая кисть искалечена уже навсегда. Наверное, правой рукой заслонился. Спросил, как раненый музыкант. Ничего серьезного. Хотя теперь не имело значения, но интересно, как же все это произошло? Как убийца мог попасть в театр? Эта загадка задевала вполне по-земному. Впрочем, что стоило убить его все эти киевские дни? Зачем театр? Какие они все полицейские, искатели чинов и возвышений. Вот был Герасимов в Петербурге в самые революционные годы. Сколько раз он беззвучно спас и царя, и Столыпина, и других. Террористы в отместку оклеветали его, а Курлов съел. Курлова, темного, путанного, себеумного, ничтожного, навязанного начальника всех полиций, сам не убрал. Оставил его взбалмошную охрану, пожалел государева чувства, взглянуть бы ему сейчас в глаза. Просил вызвать его, не шел, лукавый, уехал праздновать вместе с государем. Да разве Столыпин имел еще власть вызывать? Да разве Столыпин и главою правительства имел когда-нибудь полную власть? Как же просто оказалось. Убили главу российского правительства, и никто даже не приходит объяснить. Впрочем, первый день настолько прилично чувствовал себя, казалось, выберется из беды, еще разберется, здоровый. Вполне земно шли мысли, и врачи не скрыли от раненого, прочтенные в газетах. Стрелял агент охранного отделения Багров. Багров, тот самый, о котором вчера и говорили. Секретный сотрудник, доносящий о террористах, умопомрачительно. Эти вопросы сейчас бы затравили, заелозили бы телом, если бы уже не все равно, какая разница, кто и зачем дотянулись. На самом деле дух плавал свободно и необидчиво, мысль была ясна необыкновенно, и Петр Аркадьевич ждал для важнейшего во всей жизни разговора, ждал государя. Вечером едва привезли в больницу и наложили повязку. Столыпин тотчас еще до первого причастия просил передать государю, что готов за него умереть. В первую тяжелую ночь, когда смерть нависала, ждал его все часы. Утром сегодня, когда стало легче, тем более ждал. Сколько было ему передать, а столько предупредить. Сейчас Столыпин мог разговаривать с ним как никогда, независимо и дополна. Но день тек, а государь не шел. И знал же Столыпин своего государя. И мог бы вспомнить, что даже и в день Ходынской катастрофы не был отменен бал у французского посла. И мог бы помнить, что для государя нет ничего радостнее и дороже военных парадов. А 2 сентября как раз и идет по распорядку главный военный парад. И далеко за городом, и согнаны десятки тысяч войск. И как же, может быть, регламент нарушен? Знал, а ждал. И к вечеру 2 сентября, когда государь вернется в город, ждал особенно, но тот не приехал. И бесплодно прошел самый ясный, невозвратный день сознания. Неужели он не мог изменить распорядка торжеств? Ни на мало? Неужели ему совсем несущественно узнать о делах государства, о несделанном? О будущих опасностях, перенять мысли умирающего. Весь план своей реформы Петр Аркадьевич хотел изложить государю сегодня, как наследство, и убедить, и увлечь к исполнению. Не в заслуги прошлого, не за то, что Столыпин победил ему революцию, восстановил здоровую страну, но себе же, на будущее, себе же. Ведь он сам не видит, как еще заклинена Россия и как вырываться ей. А пришел следователь какой-то мелкий, допрашивал, записывал в протокол, как именно произошло там в театре, как именно стоял министр и близ кого, как подошел убийца и в какой руке держал. А приехал, и врачи пропустили, как Каковцев. Он уже стал временно исполняющий министр-председатель. В две отставки не произошедшие, это произошло теперь, как Ковцев принимал пост. Не противник, но узок в уме и в чувствах. Как углубить ему ум, как расширить сердце. Ему надо сердцем осмелеть, прежде чем все это потянуть. Почему не Кривошеин, государева воля? Кое-что изложил ему. Из первых, добиться у государя заменить Сухомлинова, открывается сумбур в военном ведомстве. В незаполненный день приносил зато секретарь пачки телеграмм со всех концов России пожелание выздороветь. В час беды мы слышим эти клики друзей и всегда с опозданием. Как дороже бы иметь одну шестнадцатую их рядом, но в минуты деланья. И телеграммы, и газетные сообщения об отслуженных молебнах, особенно в церквах столичных, наверстывали молебными, а местные передавали образки, образки. Епископ Черниговский привез масло от мощей великомученицы Варвары, как любят на Руси эту чрезмерность, да не взамен бы ежедневного дела. Легче отмолиться, трудней поддержать, трудней делать дело. Столыпин и сам над собой постоянно знал реющего, веющего, направляющего Бога. Инай первыми своими усилиями стремился засыпать крестьянские закрома. И неужели уйти сейчас перед главной своей реформой? Хотелось бы чистого, твердого голоса, обещающего продолжение воли и силы, но нигде по России такой голос не раздался. Да есть ли уйти еще полным сил в 49 лет и, оставив Россию, еще всю раздираемой бешеной этой враждой гражданского состояния к императорской власти, клеветой, недомыслием, как это устроено тобою, Господи, с непонятным планом для нас, сколько бы ты не отпустил каждому сделать, сколько раз мы не пересекли наш последний предел замысла, но на каждом новом горизонте, и даже на последнем горизонте смерти, еще больше тревожно неуправного, где так нужен я. Но ты повелел рукам моим опуститься, а Оля, а шестеро, маленьких и взрослых, наказание это Божье или милость Его? Необлегченный забвением, разве коротким сном, непрерывно знаешь и помнишь, вот я ранен и могу умереть, и, наверное, умру. Ничего нового от телеграмм, от слухов, и не вникнуть в боли и шолохи в самом себе, что там совершается. Разрушается, исцеляется, густится не вместе кровь или отсасывается утомленным сердцем. Врачи как будто и не лечат, только морфий да кофеин. Говорят, встанет через 3 недели, не меняют повязки, не шевелят. Собирались пулю вынимать, отставили, ждут знаменитость из Петербурга. Вечно деятельному все обрезано в раз, и говорить не с кем, и передать невозможно, и сознание, осужденное никогда не вмешаться в будущее, перебирает свое прошлое. 1906. Все в мятежах и бунтах. 1907. «Не запугаете!» Как эти фразы, неподготовленные, вдруг состраиваются. Счастье — стояние, и несчастье — брести среди раздоров злоб вместо упругости сцепленных государственных сил. Но как жаловаться? Он должен был погибнуть еще на аптекарском, ничего не сделав, а отпущено было 5 лет работы. И, ощущая в себе перекрестие всех тяжей России, несомненность решения с тем фанфароном идти на дуэль. Да и сегодня та же дуэль, только враг из-под тишка, а грудь действующего всегда открыта. Поразило выражение лица убийцы, торжествующая уверенность в правоте, ликование достигнутой победы в кривой усмешке интеллигентного лица. Поймут ли, как это остроумно? Их всех обратили так. Полвека их обращали. Что им Россия, что ее задачи? Нет, это не агент охранного отделения. Посылаются нам в жизни пророческие предупреждения. Какие-то заранее примеры и подобия. Они являются как посторонние, а касаются нас больше, чем мы думаем. И мы обычно этих предупреждений не опознаем. Тогда в речи об Азефе так мерзко было допустить, чтобы охранные агенты направлял террор, а думские враги так и пророчили, правительство само погибнет от этих осведомителей, и вот какое-то уродливое подобие того. Как они будут сейчас доторжествовывать невыигранные тогда? Как им всем этот выстрел кстати? Докончил апрельские думские заседания. Надо было найти время и внимание для полиции, не брезговать. 1909. Разгон России все шибче. 1910. Год свершений. Хутора уже сеются по российскому лику, и меняется лик природы, и своя же счастливая сибирская поездка, подлинная вершина жизни, все это твое создание. Да, может быть, ты все свое и выполнил. Не так-то много отпущено отдельному человеку, одному человеку не всю историю повернуть». Но даже и в эту высшую пору, и даже особенно в нее, был со всех сторон обставлен, связан. Нет, не так. Нет. О, Господи, благодарю Тебя, много щедрый, что Ты дал мне все это совершить. Как раз с августа на сентябрь и был разгар поездки. Вот эти самые дни, такие нудные в здешних торжествах в прошлом году, такие раскидные, раздольные в сибирской степи меж воздвигаемых адоньев, холмов зернового хлеба. И еще бы разик съездить туда.